после того, как там отменили режим контртеррористической операции. В Москве правозащитники вновь говорят о том, как российские правоохранительные органы массово фальсифицируют уголовные дела. И почему юристы критикуют проект закона о налоге на роскошь, предложенный «Справедливой России»? Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» – все это в этом часе нашей программы. Уже вторые сутки продолжается спецоперация по поимке группы боевиков в районе села Нижний Алкун в Сунжинском районе Ингушетии. Спецоперацию проводят сотрудники чеченских и ингушских правоохранительных органов. По официальным данным, в ходе спецоперации убиты четверо боевиков, ранены трое местных жителей и сотрудник ингушского МВД. Спикер парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов на пресс-конференции в Госдуме России сегодня заявил, что на территории Чеченской республики не осталось ни одного боевика. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Спецоперация началась 17 мая, после того, как незаконное вооруженное формирование предприняло попытку захвата заложников и автотранспорта в районе села Нижний Алкун Сунжинского района Ингушетии. В МВД республики сообщают, что продолжается прочесывание местности на границе Ингушетии и Чечни. Но конкретных результатов пока нет, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Если раньше операция ограничивалась лишь частью Сунжинского района, то теперь мероприятия развернуты на всей территории республики. Об этом Радио Свобода сообщила руководитель пресс-службы МВД Ингушетии Мадина Хадзеева.
Она сейчас продолжается. По всей территории Ингушетии объявили операцию именно МВД по раскрытию преступлений. Это будет продолжаться, пока вот такой серьезных этих результатов не добьемся. Начало 16-17 в горах была активная фаза. Дальше уже она перешла в такую более пассивную преследование. Дальше мы потом объявили по всей территории.
Созданный для руководства операции оперативный штаб обратился к населению республики с просьбой сохранять спокойствие, проявлять бдительность и не допускать провокаций и вмешательства в действия правоохранительных органов. В обращении также звучит призыв на условиях анонимности и безопасности оказать содействие в получении информации о местонахождении боевиков. Правоохранительные органы Чечни тоже предлагают населению более активно помогать в розыске боевиков. Тем, кто укажет точную информацию о местонахождении лидеров сепаратистов, обещают, кроме анонимности, и щедрое вознаграждение. Тем временем, за последние сутки в Чечне ранения получили четверо сотрудников правоохранительных органов. Первый инцидент произошел в Веденском районе возле селения Нефтянка. Неизвестные обстреляли военнослужащих внутренних войск МВД России и сотрудников районного отдела внутренних дел, проводивших разведывательно-поисковые мероприятия, после чего скрылись в близлежащем лесном массиве. Еще одно нападение произошло на окраине селения Ишалхотой в том же Веденском районе. На пути следования милицейской автоколонны сработало взрывное устройство, после чего неизвестные обстреляли автомобили. По информации из МВД Чечни, никто из милиционеров не пострадал.
Это был Ахмед Султанов. Изгнанные из Чечни боевики перешли на территорию соседних республик и даже Абхазии, заявил сегодня на пресс-конференции Государственной Думы России спикер парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов. Президенты Чечни и Ингушетии решили договориться о совместных действиях против вооруженного подполья.
В Чеченской республике фактически вопрос по борьбе с терроризмом закрыт, но те, которые изгнаны или уничтожены, они обитают в Дагестане, могут добираться до Ставрополя, Ростова и дальше, Абхазию, Азербайджан, но большей частью Ингушетии. Чтобы многогранно решить этот вопрос, чтобы вообще на Северном Кавказе места не было, по предложению Рамзана была проведена такая встреча, и силами МВД двух субъектов, Юнусбек Евкуров поддержал это предложение, ими приводилось и по уничтожению, и по вытеснению экстремистов с территории Северного Кавказа. Если оно было успешным, только за первые два дня было уничтожено более 10 человек. Когда бьют здесь, убегают туда. Там бьют, убегают в другое место. Если к этому присоединится руководство Дагестана, эти силы Дагестана, очень удачно будет окончательный аккорд действий против террористов на Северном Кавказе. Очень успешно мы, конечно, и население тоже поддерживает эти операции.
В то же время, по словам Дукувахи Абдурахманова, в Чечне боевиков уже нет.
Ни одного. Я выезжал, считал, в лесах объехал. Если вам смешно, когда командующий иногда заявляет, или командир дивизии, кто-то может заявлять, а у нас там 70 или 700. А когда мы говорим, а если вы считали, почему не уничтожаете, у них никогда ни в один год не было ответа. Ни одного боевика на территории Чеченской республики нет. но который отсыпается где-то и по заданию получил какой-то документ или деньги, или паспорт, приезжает в Чеченскую республику, такие есть. Но мы их уже уничтожаем и больше им места не оставляем. Этот год окончательный для них.
Это был спикер парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко напоминает, что официальный Грозный уже не раз заявлял о том, что проблема с боевиками в Чечне решена.
Это заявление у меня вызывает очень большие сомнения. Тем более, это уже не в первый раз чеченская сторона заявляет, что с боевиками покончено. В свое время и Рамзан Кадыров обещал Басаева привести в Грозный в клетке. Заявлялось нам, что там в Чечне осталось всего 50-70 боевиков. И уже несколько лет эта цифра не меняется. Хотя сообщения о том, что идут все время зачистки, уничтожение боевиков, ну, практически ежедневно в наших средствах массовой информации передается. И тем не менее, вот эта цифра 50-70 боевиков уже несколько лет не меняется. Я думаю, что, к сожалению, что это тот случай, когда желаемое выдается за действительное. Но самое главное и самое неприятное, что после подобных заявлений идет активизация боевых действий в Чеченской Республике. Я думаю, что все-таки с боевиками в Чеченской Республике не покончено. Недоумение вызывает то, что было заявлено, что часть боевиков ушла на территорию Республики Абхазии. И причем была названа цифра 27 человек и даже известна их фамилия. Ну, я уже связался с руководством Республики Абхазия. Те заявили о полном недоумении, что никаких боевиков на территории Абхазии из Чечни нет, и из других стран тем более. Заявление о том, что на территории Абхазии 27 человек, это не шутки, это целое подполье, это целое крупное воинское формирование.
Так считает Алексей Ващенко. Отмена режима контртеррористической операции в Чечне произошла преждевременно, полагает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Региональные чиновники Чечни и должностные лица, которые представляют интересы чеченского руководства в Москве, конечно, сейчас будут отрицать любую вероятность наличия на территории Чеченской Республики серьезных незаконных вооруженных формирований. Дело в том, что отмена режима контртеррористической операции должна была, как ожидали чеченские чиновники, вызвать всплеск инвестиционной активности, придать свою экономическую привлекательность региону. Однако на деле оказалось, что незаконные вооруженные формирования, скоординировавшись со своими коллегами из соседних регионов Ингушетии и Дагестана, довольно эффективно доказали, что снимать режим контртеррористической операции было рано. И правы были те силовики, которые говорили, что делать это преждевременно. Однако основная причина была достигнута. Контртеррористическая операция в Чечне удешевлена.
Говорил Алексей Мухин. Сегодня поступило сообщение о том, что в Чечне на окраине селения Эшилхато Веденского района неизвестные пытались взорвать, а затем обстреляли автоколонну. Пострадавших нет. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кисловодске в результате взрыва ранены исполняющие обязанности мэра города Наталья Луценко и еще несколько человек. 31 мая в Кисловодске пройдут досрочные выборы городского головы. В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с предстоящим митингом правозащитников. К месту проведения акции стянуты силы ОМОНа. Сегодняшний митинг станет первым этапом акции гражданского общества, цель которых добиться реформы МВД. Это заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В России возобновляется рассмотрение дела о налоговых претензиях к Британскому совету. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб российским интересам. В Москве проходят российско-американские консультации по продлению договора СНВ. В Абхазии и Южной Осетии сократится число российских военных баз за счет их частичного размещения на российской территории. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса объявил о полной победе над тамильскими повстанцами и завершении 26-летней гражданской войны в стране. В Японии число заболевших новым гриппом достигло 178. Я хочу напомнить, что все наши новости, репортажи всех наших корреспондентов, специальные проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток» и многое-многое другое, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской и западноевропейской печати. Его подготовил мой коллега Владимир Тольц.
Тема, появившаяся вчера на первых полосах изданий США и Европы, сегодня там остается. Это переговоры американского президента Барака Обамы и израильского премьера Бениамина Нетаньяху. Сегодняшняя «Вашингтон-Пост» констатирует декларированную ими вчера общность целей по недопущению разработки ядерного оружия в Иране и общее понимание необходимости достижения мирного соглашения между Израилем и Палестиной. При этом издание отмечает и различия акцентов в этой декларации. Если Обама делает ударение на необходимости создания независимого палестинского государства и возобновления переговоров с руководством Палестины, то Нетаньяху подчеркивает, что усмирение ядерных амбиций Ирана – более важная задача. По информации итальянской «Стампа», президент США настаивал на том, чтобы Израиль не предпринимал военных действий против Ирана. А Израиль считает, что сегодня сложилась ситуация, аналогичная 30-м годам, когда Гитлер готовил Холокост, а западные страны лишь отворачивались, чтобы ничего не видеть. По мнению «Парижской Фигаро», арабо-израильский конфликт, независимо от воли Обамы, стал главным испытанием для его новой дипломатии. Цитата. «Если он его пройдет, он добьется прогресса в своей крайне амбициозной повестке дня. Если же провалит, будущее будет еще сложнее, чем сейчас представляется». А британская Daily Telegraph приходит к выводу, что после переговоров Израиль и США остаются сейчас в мертвой точке.
Кроме американо-израильских переговоров, на первых полосах сегодня что?
Важная публикация, вот связанная отчасти с этой же темой, уже цитированной мной «Вашингтон-Пост». Газета пишет о докладе, подготовленном независимым аналитическим центром East-West Institute. Авторы, 6 американцев и 6 россиян, прогнозируют, что простейшей атомной бомбой Тегеран может обзавестись через 1-3 года, если выдворит инспекторов МАГАТЭ и наладит широкое производство высокообогащенного урана. Еще 5 лет потребуется для разработки боеголовки и не менее 6-8 для производства ракеты, способной достичь Южной Европы. А для создания ракеты, которая может достичь США, Ирану понадобится около 10 лет. Или же, пишут эксперты, незаконная помощь иностранной державы.
Традиционный вопрос. Есть ли так называемые условно российские темы, то есть связанные по тематике, персоналиям с Россией или со странами бывшего Советского Союза?
Да, есть довольно много. Вот, например, британская Financial Times пишет, что российские меры стимулирования экономики оказываются недейственными и приводит мнение старшего экономиста Lombard Street Research Габриэла Стайна. Цитата. «Россия расплачивается за то, что имеет касательство к двум опаснейшим занятиям в современном мире – добыче энергоносителей и экспорту в континентальную Европу». Как бы иллюстрируя это, американская Wall Street Journal сообщает, что в апреле промышленное производство сократилось в России на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И ныне даже такие хорошие новости, как рост цен на нефть и индексов российского фондового рынка и укрепления рубля, у экономистов России вызывают все-таки настороженность. Daily Telegraph сообщает читателям о недавнем выступлении Игоря Юргенса, председателя правления Института современного развития, который некогда возглавлял лично президент Медведев. Цитата. «Высокопоставленный советник российского президента сделал слегка завуалированный выпад против Владимира Путина, заявив, что Россия останется в числе государств второго сорта, если не положит конец концентрации власти в руках элиты консервативного толка». Высказался Юргенс и о российском президенте. Медведев, по крайней мере, заигрывает с идеей продолжения реформ. Однако, пишет Daily Telegraph, по мнению некоторых либералов, эти умеренные жесты – это всего лишь игра, призванная сбить с толку Запад.
Напомню, обзор свежих американских и европейских газет сегодня подготовил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы». В России ежегодно тысячи людей становятся жертвами ошибок или преднамеренных действий представителей следственных органов, заявляют правозащитники. Следственными функциями сегодня наделены ФСБ, МВД, прокуратура, госнаркоконтроль и другие правоохранительные структуры, которые, по оценкам экспертов, зачастую заводят уголовные дела на заведомо безвинных людей и в то же время покрывают рейдерство и коррумпированных чиновников. Почему это стало возможным? Материал корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Следственные органы, вместо того, чтобы заниматься раскрытием преступлений, зачастую их покрывают и, более того, совершают сами. Такое мнение высказал сегодня на встрече с прессой эксперт Государственной Думы России, академик Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков, автор книги «Тайны следствия», которая скоро выйдет в свет.
Сегодня зачастую целые подразделения российской милиции превратились в организованные преступные группировки, с которыми опасно встречаться на улице.
А что же Следственный комитет при МВД? Сергей Комков рассуждает.
Практически этот комитет выполняет работу по заказным делам. Решить какие-либо вопросы с этим Следственным комитетом невозможно. Они не отвечают ни на какие представления из Государственной Думы, ни на какие обращения со стороны правозащитных организаций, со стороны общественных структур. И сегодня породили систему, при которой как бы вот эта вроде бы независимость следствия возымела совершенно обратный эффект. Это так называемая независимость сегодня выливается во вседозволенность. Самый яркий пример тому – это нашумевший случай с моим другом, героем Российской Федерации, полковником ВДВ Валентином Полянским. Когда его апрельским вечером 2008 года задержали на станции метро «Кожуховская», заставили пройти в эту комнату милиции. Там ему одели на руки наручники, затолкали в обезьянник. При этом его избивали в течение нескольких часов. Когда он пытался сказать и пытался показать, что он герой России, ему буквально следующее заявили. Какой ты герой, мы знаем. Звезду героя купил. Но самое страшное издевательство началось потом. Когда, выйдя на следующее утро из этого застенка, Валентин Полянский заявил о том, что он не потерпит этого и будет требовать наказания, было возбуждено уголовное дело против самого Валентина Полянского. Оскорбление и это нанесение телесных повреждений представителям органов власти. Расследовал это уникальное дело уникальный следователь по фамилии Пахомов. Человек, который прошел самые горячие точки, который участвовал в задержании банды Хаттаба и за это получил звезду Героя России, с ним обращались как с последним преступником.
Суд оправдал Валентина Полянского, но следователь Пахомов не успокоился. Герою России звонили, угрожали, все равно, дескать, посадим. И вот результат.
2 января этого года он просто пустил в себя пулю. В отношении следователя Пахомова возбуждено все-таки уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Но я очень сомневаюсь, что оно будет иметь перспективу, что дойдет до суда и что он будет осужден.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, размышляя о независимости следствия, подвела черту.
У нас они действительно независимы, но независимы они, к сожалению, от закона.
Тайны следствия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к российским городским региональным темам. С наступлением весны и лета горожане стремятся как можно чаще выезжать на отдых на природу с пикниками, с шашлыками и со всеми их последствиями в виде оставленного мусора и незатушенных костров, наносящих огромный урон как пригородам, так и городским лесопаркам. Страдают от варварского поведения людей и зеленой зоны Петербурга. И о том, как там обстоят дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
После первых же теплых выходных особо охраняемые территории Петербурга превратились в подобие свалок. Для того, чтобы привести их в порядок после отдыха горожан, нужны огромные усилия, а занимается этой проблемой всего лишь небольшое государственное учреждение со штатом 20 человек, говорит заместитель директора дирекции особо охраняемых территорий Петербурга Анна Гниденко.
Мы не можем за каждым отдыхающим убрать мусор даже в пределах там нашей территории. Самое главное, на мой взгляд, попытаться донести до наших горожан, что прежде всего, если мы хотим отдыхать на чистых берегах, в чистых лесах, то мы должны уносить тот мусор, который приносим, и беречь нашу природу.
Очень печальная ситуация складывается на протяжении многих лет в Охтинском учебно-опытном лесхозе, потому что жителям Красногвардейского района Петербурга достаточно просто перейти дорогу, чтобы оказаться в лесу, где они могут безнаказанно мусорить и безобразничать, говорит директор Охтинского учебно-опытного лесхоза Владимир Романов.
На территории нашего лесхоза отдыхает около 3 миллионов человек. Из них добрая половина – это в зимнее время. Самое трудное время – это весна, лето. Здоровая часть населения считает, что суббота, воскресенье и праздник можно оттянуться, взять бутылку другой водки, шашлык и тут же рядом с домом развести костер. Бывает дни, когда мы тушим по 10-15 костров. Иногда мы не усмотрим, костер заглубляется в подстилку, идет корневым системам, и вот смотришь, красавица сосна, здоровая, со спаленными корнями, она умирает стоя. Это вот самое-самое неприятное бескультурье. Причем, когда я принял хозяйство, здесь вот не было никакого строения. Приходили лоси со своими лосятами, лесники кормили их с рук. Белки приходили к нам во двор. Река была чистая, там водились раки. Мы застроили огромным мегаполисом 300 тысяч населения. Но самое печальное, что к нам везут мусор не только с нашего Красногвардейского района, с Калининского, с Выборгского. Ему нужно проехать на свалку, он заворачивает в укромное место, сваливает. Мы находим, ставим прокуратуру в известность, но вот сама нравственность человека падает. Человека задавила деньга. Неважно, что потом здесь будет.
Что же делать с этой бедой? Почему с ней никак не справиться? Пример людям показывает власть, считает руководитель петербургского отделения Greenpeace Дмитрий Артамонов.
Можно посмотреть, например, на такое замечательное мероприятие, как городские субботники. Они наносят огромный ущерб природе. Там власть замечательно демонстрирует, каким образом можно отвратительно относиться к природе. После участия в таких субботниках вряд ли можно ожидать от людей того, что они себя будут вести культурно. Ну вот самая опасная вещь, которая у нас массово происходит на субботниках, это сжигание мусора. Я рекомендую во время крупных городских субботников людям покидать город. Сжигание современного мусора – это крайне опасная штука, потому что сейчас в упаковке используется огромный перечень продуктов химической промышленности. Они все не приспособлены для того, чтобы их сжигать. И происходит выделение целого ряда крайне опасных, токсичных веществ. Эффективный способ, который мог бы решить проблему загрязнения лесов отдыхающими, который уже давно функционирует в европейских странах, это так называемая залоговая стоимость упаковки, когда вы покупаете бутылку лимонада и автоматически вы платите на 1 евро дороже. Как бы даете такой залог за то, что вы эту бутылку вернете туда, куда нужно. Дальше вы можете в любом магазине эту бутылку в автомат засунуть, и вам этот евро вернется. Если вы этого не сделаете, значит, вы этот евро заплатите в фонд, который будет тратить деньги на ликвидацию последствий того, что природные территории замусориваются. То есть автоматически те люди, которые себя ведут некультурно, они платят больше. У нас в стране проект этого закона, он лежит в Государственной Думе, может быть, лет 10. Несмотря на все усилия экологических организаций, из-за очень мощного лобби со стороны упаковщиков, ничего не изменяется.
Кроме того, Дмитрий Артамонов обращает внимание на то, что городские чиновники до сих пор не смогли наладить раздельный сбор мусора, хотя, как показал опыт, сами горожане вполне к этому готовы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кисловодске в результате взрыва ранены исполняющие обязанности мэра города Наталья Луценко и еще несколько человек. Взрыв произошел возле здания городской администрации. 31 мая в Кисловодске пройдут досрочные выборы мэра города. В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с предстоящим митингом правозащитников к месту проведения акции «Стянутые силы ОМОНа». Сегодняшний митинг станет первым этапом акций гражданского общества, цель которых – добиться реформы МВД, заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Москве 25 мая пройдет благотворительный концерт в поддержку невинно осужденных под названием «За нашу и вашу свободу». В нем будут участвовать Юлий Ким, Александр Филипенко, Александр Городницкий и Виктор Шендерович. В России возобновляется рассмотрение дела о налоговых претензиях к Британскому совету. Федеральный арбитражный суд Москвы отменил решение суда нижестоящей инстанции о снятии налоговых претензий к совету на сумму порядка 130 миллионов рублей. Москве проходят российско-американские консультации по договору СНВ. При этом Россия настаивает на том, что новый договор должен рассматриваться в увязке с проблемой американской ПРО. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Москва и Тбилиси возобновили в Женеве переговоры по безопасности и решению гуманитарных проблем, возникших после конфликта между странами в августе прошлого года. Басманный суд Москвы приговорил главу компании «Социальная инициатива» Николая Карасева к 10 годам тюрьмы, признав его виновным в присвоении денег соинвесторов жилья. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Члены фракции «Справедливая Россия» в Думе предприняли очередную попытку привлечь внимание Нижней палаты парламента к своей давней инициативе – законопроекту, устанавливающему налог на роскошь. Согласно документу, обладатели дорогой недвижимости вынуждены будут выплачивать государству от 1 до 5% от ее стоимости. Правительство вновь дало отрицательное заключение законопроекту. Неоднозначное отношение и у экспертов. По мнению генерального директора Центра фискальной политики Галины Курлянской, прогрессивное налогообложение имеет право на существование, но не в том виде, в котором предлагает его «Справедливая Россия». С Галиной Курлянской беседовала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
У нас уже есть подоходный налог, налог на имущество физических лиц, налог земельный, который тоже уплачивается владельцами земли. И, кстати говоря, последние два налога в ближайшем времени должны соединиться в единый налог на недвижимость, уплачиваемый физическими лицами. Ту же цель, которая провозглашается вот этим законопроектом «Налог на роскошь», может быть достигнута с помощью корректировки уже имеющихся налогов. Можно доставить вопрос о прогрессивном налогообложении доходов физических лиц. Они имеют право требовать введения этой прогрессивной шкалы. Это первое. То есть мы не меняем эту систему налогообложения, мы просто вносим изменения в налоговый кодекс.
Если речь идет, согласно документу, об обладателях дорогой недвижимости, то как определить ту черту, грань, которая будет отделять вот бедных от богатых? Бюджетника, например, получившего наследство дом или квартиру, но не имеющего достаточно хорошей зарплаты и не зарабатывающего много денег.
Как установить категории плательщиков? Вот это достаточно сложно, потому что другие налоги, да, налоги на имущество, например, там есть льготные категории граждан, которые платят по более низкой ставке. Опять же, здесь тоже можно было бы такое ввести. Кстати, законопроект этого не предусматривает пока льготных категорий. Но при этом ведь, опять же, очень просто регистрировать ту же дорогую недвижимость на своего отца или мать пенсионеров, да, которые тут же получат эту льготу. Поэтому любые нормы предусматривают льготников, они позволяют уходить от налогообложения. Гораздо важнее уже в существующих законах правильно оценить стоимость этого имущества, которым владеют сейчас очень многие обеспеченные граждане и не платят соответствующего налога. Вот это, по-моему, гораздо важнее, потому что у нас оценка до сих пор производится по неким формулам, которые БТИ разрабатывает, а не по рыночным. Вот переход на налогообложение недвижимости должно предусматривать введение рыночной оценки. Как только будет рыночная оценка, как только позволят облагать налогом недостроенное имущество, это уже будет большой шаг вперед к тому, чтобы богатые люди все-таки вкладывали больше в общую казну.
То есть вы считаете, что здесь все-таки нужны другие механизмы налогообложения?
Другие механизмы. Этот еще один налог, который сложно администрировать. В основном он повторяет те же самые категории недвижимого имущества, которые и так облагаются налогом по другим налогам.
Как вы считаете, жизнеспособна ли эта инициатива, или же опять «Справедливая Россия» потерпит фиаско?
Я думаю, что потерпит фиаско, потому что, на мой взгляд, этот законопроект разрабатывался не совсем квалифицированными в сфере налогообложения людьми.
Это была эксперт и директор Центра фискальной политики Галина Курлянская. Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Как мы говорим в наших новостях, 25 мая в Московском дворце культуры имени Горбунова состоится благотворительный концерт в поддержку невинно осужденных и узников совести под названием «За вашу и нашу свободу». Комментарий Игоря Померанцева.
Четыре достойных, как говорили в застойные времена, порядочных человека дадут концерт в поддержку сидельцев. Почему? Самый простой и верный ответ – из сострадания. Но есть у них, думаю, и другие резоны. Когда государство на виду у всех выбирает жертву, выкручивает ей руки и пинает ее ногами, то гражданин такого государства, если у него есть хоть какая-то душевная чуткость, должен испытывать чувство неловкости. Проявлять эту неловкость можно по-разному. Например, толдычить, что жертва вор, а место вора у параши. Но можно поступить иначе. Сказать вслух со сцены, что не согласен с государством, что считаешь действия государства наглыми и бандитскими. И тогда ты чист и можешь дальше жить в согласии с собой. Еще можно, раз уж ты не музыкант, не актер, не сатирик, подписать письмо в защиту жертвы. Так сделали 96 тысяч человек, вступившихся за Светлану Бахмину. В застойные времена сердобольные письма подписывали не десятки тысяч, а десятки советских граждан. В середине 70-х в Киеве я подписал несколько коллективных писем в защиту советских политзаключенных. Коллектив был небольшой, 11 человек на весь 40-миллионный украинский народ. Я назову имена своих тогдашних товарищей. Ольга Матусевич, Микола Горбаль, Оксана Мешко, Надея Светлична, Марк Белорусец, Слава Дубинец, Григорий Токаюк, Наталья Мамсикова, Владимир Маленкович, Семен Гинзбург. Должен ли я объяснять, что когда на многомиллионный народ приходится 11 подписантов, то ни о каком коллективе речь идти не может? Должен ли я говорить, что для каждого это был поступок одинокого волка? Ну, а для украинских друзей это была подпись под ордером на свой арест. Я до сих пор не знаю, почему каждый из киевских подписантов поступал так, а не иначе. У каждого свой резон. Про себя я что-то понял десяток лет спустя, уже в Лондоне, когда подрос мой сын и начал задавать вопросы о прошлом и о стране, где он родился. Мне было не стыдно отвечать и смотреть ему в глаза.
Комментарий Игоря Померанцева. Мы продолжаем «Время свободы», и очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Политика никогда не была сильной стороной нынешнего папы. Промашки его в отношениях с иудеями и мусульманами, по сути, носили политический характер.
Так начинается статья московского социолога религии Бориса Фаликова, опубликованная в разделе «Комментарии» сетевой газеты «Ру». Текст Фаликова называется «Мост над бурными водами». Обратим внимание на отсылку к знаменитой песне Саймона и Гарфанкела «Bridge over Troubled Water». И текст посвящен окончательным итогам недавней поездки папы римского Бенедикта XVI по странам Ближнего Востока. Итоги эти неоднозначные. Крупным событием в истории как католической церкви, так и отношений между ней и другими конфессиями, этот визит не стал. Однако некоторые любопытные аспекты в таком событии все-таки есть. Прежде всего, это касается фигуры самого понтифика. Борис Фаликов пишет.
По своим богословским взглядам, Бенедикт XVI – консерватор. Вот и для улучшения отношений между религиями у него имеется соответствующий рецепт. После либерального Второго Ватиканского собора католицизм встал на путь религиозного диалога, и нынешний папа утверждает, что не собирается с него сворачивать. Однако фактически он делает ставку не на религиозный, а на культурный диалог. Разница в следующем. Религиозный диалог предполагает, что его участники, двигаясь навстречу друг другу, неизбежно претерпевают перемены, но перемены папе-консерватору не по вкусу. Поэтому он предпочитает сближение между религиями и конфессиями на основе общих культурных ценностей традиционного толка. Это позволяет сообща бороться с секулярным обществом, которое с подобными ценностями стремится распрощаться. При этом борцам вовсе не надо что-то в себе менять. Создание единого религиозного фронта против агрессивного секуляризма – давняя мечта папы, и он преследует ее с завидным постоянством. На этом принципе строился его визит в США, где он вполне успешно наводил мосты с протестантами.
Впрочем, на Ближнем Востоке Бенедикту XVI пришлось иметь дело не с протестантами, а прежде всего с мусульманами, иудеями и коптами. Что касается первых и вторых, то их отношения с Ватиканом в понтификат Бенедикта XVI значительно охладели. Борис Фаликов вкратце излагает суть недавнего конфликта Ватикана с израильским обществом.
Поездка планировалась давно, но оказалось, оказалась на грани срыва. Не успел папа этой весной снять отлучение из 4 католических епископов-раскольников, как выяснилось, что один из них очень сомневается в масштабах Холокоста. Иудеи возмутились, папа призвал маловера к ответу и осудил антисемитизм. Но осадок остался.
Впрочем, как считает Борис Фаликов, у папы-консерватора есть общая платформа с ортодоксальными иудеями.
Противостояние между религиозными консерваторами и сторонниками светского образа жизни в израильском обществе и верно очень велико, но толкнет ли оно ортодоксальных иудеев в объятия консервативных католиков? В их сознании сидит заноза многовековых преследований со стороны католицизма. Оплошка Бенедикта со снятием отлучения с епископа-антисемита вызвала наибольшее возмущение именно в этой среде. Из нее громче всего раздавались голоса с требованием отмены папского визита. Но папа нашел общий язык со своими старыми знакомцами, двумя главными раввинами Израиля, ашкеназским Йоной Мецгером и сефардским Шломо Амаром, которые по достоинству ценят взгляды понтифика. Ведь, стремясь избежать перемен внутри католицизма, Бенедикт не требует их и от других. Для современного иудаизма, которому хватает внутренних проблем, это немаловажно. По некоторым признакам дрогнули и ортодоксы. Раввин Стены Плача, есть и такая должность, Шимуэль Рабинович, незадолго до приезда понтифика заявлял, что не подпустит к ней папу, пока тот не снимет наперстного креста, символа чужой религии. Но потом пошел на попятную, проводил Бенедикта куда положено и помолился вместе с ним.
От отношений Бенедикта XVI с ортодоксальными иудеями к его отношениям с исламским миром. Я попросил автора статьи «Мост над бурными водами» Бориса Фаликова прокомментировать эту часть ближневосточного визита понтифика.
Это, конечно, попытка улучшить отношения с исламским миром, с мусульманами, потому что после того, как папа произнес свою знаменитую речь в Регенсбурге в 2006 году, определенные проблемы и напряженности возникли у папского престола с исламским миром. Политическая ситуация, да, безусловно, ведь позиция католической церкви на Ближнем Востоке, она миротворческая позиция, и Ватикан подчеркивает свою приверженность решению этой проблемы в духе международных договоренностей, то есть создания двух государств, и израильского, и палестинского, но при этом очень осторожно ведет себя в отношении Иерусалима. Они говорят, что мы не комментируем то, будет ли это столицей Израиля или также столицей палестинского государства. Мы за то, чтобы евреи и мусульмане сами на этот счет договорились. Даже сейчас он настаивает на том, что ислам и католичество могут быть вместе и могут вместе противостоять агрессивному секуляризму, как он выражается, решать общие проблемы, особенно на Западе. И в то же время он настаивает на том, что ислам должен осознать необходимость принципа свободы религии.
Итак, каковы же итоги ближневосточной поездки Бенедикта XVI в контексте постоянных сравнений его понтификата с эпохой предшественника, популярного Иоанна Павла II? В завершении своей статьи, опубликованной на сайте Газета.ру, Борис Фаликов пишет.
В ходе поездки Бенедикта XVI постоянно сравнивали с Иоанном Павлом II, совершившим визит на Святую Землю в 2000 году, чаще в пользу последнего. Даже израильские спецслужбы присвоили тому кодовое имя «Старый друг», тогда как нынешний объект охраны остался для них лишь белой сутаной. Эрудит и богослов, мыслящий в категориях вечности и истории, Бенедикт не владеет магией жеста, которой в совершенстве владел Иоанн Павел. В любом случае, акцент на проведении ближневосточного вояжа в формате паломничества позволил придать ему важный символический смысл. Глава самой крупной христианской конфессии поклонился Святой Земле, которая в равной мере имеет сакральный смысл и для двух других религий единого авраамического корня. Для подобных вещей она в идеале и предназначена, а вовсе не для того, чтобы служить яблоком раздора и предметом бесконечных распри.
Статья московского религиоведа Бориса Фаликова «Мост над бурными водами», опубликованная на сайте Газета.ру, рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кисловодске в результате взрыва ранены исполняющие обязанности мэра города Наталья Луценко и еще несколько человек. В центре Москвы проходит митинг правозащитников, ставший первым этапом акции гражданского общества, цель которых — добиться реформы МВД. Россия настаивает на том, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений должен рассматриваться в увязке с проблемой ПРО, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. В Абхазии и Южной Осетии сократится число российских военных баз за счет их частичного размещения на российской территории. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса объявил о полной победе над тамильскими тиграми и завершении 26-летней гражданской войны.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Кремль и Белый дом пересчитывают боеголовки.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин полагает: Индия выбрала средний путь.
В блогах Свободы
Игорь Померанцев пробует найти слова о любви.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Мы продолжаем время свободы. Одной из главных причин вновь ускорившегося в России падения промышленного производства в апреле почти на 17% к прошлогоднему уровню стало дальнейшее сжатие кредитных рынков. На фоне роста проблемных долгов банки не спешат предоставлять новые кредиты компаниям и предприятиям. Другой возможностью привлечения средств для предприятий является выход на рынок корпоративного долга. Здесь наметился рост спроса на облигации, но пока лишь очень немногих компаний. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил сегодня Сергей Сининский.
Государственная компания «Транснефть», контролирующая все основные российские нефтепроводы, объявила, что начинает с 20 мая прием заявок на покупку своих новых рублевых облигаций. По планам, общий объем их выпуска составит 35 миллиардов рублей, или по текущему курсу 1 100 000 000 долларов. В апреле российский «Газпром» довольно удачно разместил на международном долговом рынке своих облигаций на 2,3 миллиарда долларов. Значит ли это, что долговые рынки, еще недавно почти замороженные, как и рынки кредитов, теперь оживают? Из Москвы аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Станислав Баженко.
Ситуация на кредитных рынках, она немножко улучшилась. Я бы не стал говорить, что рынки совершенно открылись. Что касается «Газпрома», благоприятно повлияло и то, что просто большой объем долларовой ликвидности на рынке, и иностранным банкам ее тоже нужно куда-то размещать. Поэтому компания просто поймала хороший момент, и все-таки имя «Газпрома» — это громкое имя, это одна из ведущих компаний российской экономики, поэтому привлечь средства компания смогла.
В отличие от «Газпрома», компания «Транснефть» намерена разместить свои облигации, то есть занять денег у инвесторов, на рынке российском. По оценкам экспертов рынка корпоративного долга, сколь он открыт сегодня для новых заимствований? Другими словами, смогут ли компании занять на нем столько, сколько планируют? Аналитик МДМ банка Михаил Галкин.
Российский рынок рублевых облигаций постепенно начинает оживать. В первую очередь связано с тем, что цикл девальвации рубля завершен. Более того, начался как бы обратный процесс. Мы видим, что цена на нефть растет, и рубль последовательно уже несколько недель укрепляется. Так вот, не имеет уже смысла держать свободную ликвидность ни корпорациям, ни гражданам, ни банкам в валюте, а имеет смысл размещать ее в рублевые инструменты, пока доходности и ставки достаточно высоки. ЦБ, кстати, уже начал цикл снижения процентных ставок. Таким образом, для заемщиков первоклассных, для заемщиков так называемого первого эшелона, сейчас появилась возможность собрать достаточно большие объемы средств через размещение рублевых облигаций.
Традиционно главными покупателями корпоративных облигаций в любой стране являются банки и разного рода финансовые компании, включая инвестиционные или пенсионные фонды. Но можно предположить, что в нынешних условиях у банков свободных денег оказывается не так много, учитывая, что им приходится формировать все больше резервов для покрытия вероятных убытков по ранее выданным ими кредитам компаниям или частным лицам, которые теперь из-за трудностей самих должников становятся для банков проблемными.
На самом деле, на мой взгляд, у банков сейчас нет проблем с ликвидностью. Во всяком случае, с более-менее короткими, там, скажем, 3-6-12-месячными деньгами. Правительству и Центральному банку удалось сохранить доверие населения и корпораций к банковской системе в ходе кризиса. Поэтому сейчас мы видим последовательное укрепление депозитной базы населения, в то же время размещать эту ликвидность в кредиты, в неликвидные инструменты банки немножко опасаются. С другой стороны, хранить деньги в центральном банке крайне невыгодно. Поэтому сейчас приобретение, скажем, облигаций первоклассного российского заемщика, будь то правительство Москвы, «Газпром», «Транснефть» с доходностью, скажем, 15-17% годовых, с возможностью гарантированного рефинансирования этих бумаг в центральном банке, это просто уникальная возможность, очень разумная инвестиция, разумное размещение средств, поэтому я думаю, что спрос на такие инструменты сейчас будет расти.
Речь идет в основном о российских компаниях первого эшелона, как их называют на рынке, то есть самых крупных, особенно если они в той или иной степени контролируются государством. А каковы шансы компаний не столь крупных? Станислав Баженко, финансовая корпорация «Уралсиб».
Но если предположить, что ситуация в дальнейшем будет все-таки улучшаться у нас, то, в принципе, за первым эшелоном могут потянуться качественные заемщики второго эшелона. Что касается компаний с достаточно низким кредитным качеством, это, который мы называем третий эшелон, условно, я думаю, что для них пока все-таки рынки кредитные, рынок облигаций, в частности, будут оставаться закрытыми. Все-таки нужно помнить, что пока мы все равно сталкиваемся с достаточно большим количеством корпоративных дефолтов, и, естественно, эти компании, которые, так скажем, потеряли в глазах инвесторов свою репутацию, для них долговые рынки будут оставаться прикрытыми.
Михаил Галкин, МДМ Банк.
Пока рынок открыт, окно это открылось только для заемщиков наивысшего уровня с самыми высокими рейтингами, чаще всего это госкорпорации или какие-то, скажем, регионы, или пусть это частные компании, но тоже самые крупные. Я думаю, что до второго эшелона время еще не дошло. Должно пройти какое-то время, рынок должен разогреться, ставки должны снизиться, и только тогда появится место для размещения бумаг эмитентами второго эшелона. Пока у них шансов практически нет.
Впрочем, некоторые эксперты не исключают и другого развития событий на долговом рынке. Они опасаются, что нынешнее потепление на нем временное, и что через несколько месяцев он вновь может закрыться, причем для любых заемщиков.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит по традиции репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Жители Польши сейчас прощаются с одним из главных символов собственного автомобилестроения времен Социалистической Польской Народной Республики – с автомобилем «Полонез». Этих машин, которые когда-то олицетворяли потребительскую мечту, в Польше на ходу остается совсем немного, а теперь от них официально избавилась польская полиция, когда-то главный потребитель этих автомобилей. Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Когда кто-то говорит «у меня полонез», то это вовсе не обязательно означает, что речь идет о дисках с записью этой музыки или о свободном танце, на который можно пригласить. Скорее всего, имеется в виду легковой автомобиль. В 70-е годы 20 века полонез был мечтой рядового поляка. В польском детективном сериале «Семь отзовись», который вышел на экраны в 1976 году, главный герой, поручик Славомир Боревич, ездил на одном из первых собранных полонезов, что нередко попросту мешало снимать фильм. Автомобиль неизменно притягивал внимание прохожих, которые окружали его плотным кольцом, чтобы разглядеть поближе. Варшавяне подходили, опирались всем телом на автомобиль, чтобы проверить, насколько мягкие рессоры, постукивали носками обуви по колесам, хорошо ли воздух держат. Ну и, конечно, комментировали достоинства и недостатки этой легковушки. Потом с завистью смотрели, как я сажусь в полонез и еду. Вспоминает Бронислав Тесляк, актер, сыгравший польского Джеймса Бонда. Серийное производство полонеза, первая модель которого была разработана при сотрудничестве польских дизайнеров со специалистами итальянской фирмы Fiat, началась на варшавской фабрике автомобилей FSO 3 мая 1978 года и продолжалась вплоть до начала нынешнего столетия. При этом конструкция автомобиля неоднократно улучшалась, его всячески модернизировали. Всего автомобилей «Полонез», которые чем-то напоминают советские «Жигули» 9-й модели, было выпущено 1 061 807 штук. Причем немалая часть их поставлялась на экспорт, прежде всего в Китай, Великобританию, Египет, Францию, Югославию. 7 экземпляров «Полонеза» находятся также в самой автомобилизированной стране мира – США, но в частной коллекции. Тем не менее, автомобиль, который олицетворял мечту, большинство специалистов оценивают очень плохо. Вот фрагмент популярной программы «Топ Гир», в которой ведущий Джереми Кларксон тестирует «Полонез». Я часто думал, что же на самом деле стало причиной того, что Лех Валенса выступил против могущественной коммунистической системы. Как он, электрик из Гданьска, смог победить Советский Союз? Теперь мне все предельно ясно. Он просто не хотел ездить на таком металлоломе, а хотел купить себе новую машину. Как бы то ни было, «Полонез» вызывает у части автолюбителей сентиментальные воспоминания. Эти автомашины до сих пор покупают, ремонтируют, улучшают. В Польше существует не один клуб любителей «Полонеза». Ежегодно проводятся слеты владельцев этих теперь уже почти раритетных автомобилей. Часто теперь, если купить «Полонез», то стоимость его ремонта, я говорю не о запчастях, а прежде всего о работе, так вот эта стоимость превышает сумму, которую вы отдадите за сам автомобиль, рассказывает водитель из 20-летнего «Полонеза» пан Гжегаш. Недавно, по сообщениям полиции, в городе Ломжа любители «Полонеза» пытались украсть такой автомобиль рыночной стоимостью около $400, но им не удалось этого сделать. Не завелся двигатель. Не одно десятилетие полонезами пользовалась и польская милиция, а затем полиция. Теперь в полиции их остались единицы, которые полицейские спешат продать с молотка, иногда всего за $50-100, и, естественно, пересесть на новое современное авто. В 80-е годы полонез казался многим вершиной технической мысли, очень хорошей и надежной машиной. Поэтому не было, пожалуй, среди моих коллег никого, кто не хотел бы ездить именно на таком автомобиле, говорит отставной полицейский Януш Навацкий. Новые герои польских криминальных сериалов, которых теперь целое множество, ездят уже на совсем других машинах. Если что и привлекает зевак на съемочной площадке, то это скорее мускулистый актер, борющийся с преступным миром, а не белый полонез образца 1978 года.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар. И он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о выпуске. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Чеченские и ингушские президенты начали совместную контртеррористическую операцию. Каковы причины и какова подоплека этого неожиданного решения? Открылись российско-американские переговоры по проблеме стратегических вооружений, когда ждать подписания нового соглашения. В конце в программе поговорим об учрежденной Дмитрием Медведевым комиссии по борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны. Вот об этом в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» политологи Михаил Погребинский и Константин Матвиенко. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Паньер, Юлия Голубева, Ирина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелявший с громкой руганью ворвался в класс и приказал всем лечь.
На восставку даешь народное правительство. Стоп.
Общее число пострадавших вкладчиков оценивалось более чем в 7 тысяч человек. Почти 200 объектов.
Если Иран получит ядерное оружие, он может предоставить ядерный зонтик.
Голодовка не остановилась. Вот из-за того, что нет веры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».